Новая жизнь. Беседа 779. Здравствуйте. Спасибо, то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл «Учебный бесед» с рав. Доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте. Здравствуйте, Тармен Эльбам, Бен Моше. Сегодня мы поговорим с рав. Лайтманом о понятии изучения Торы. Нельзя представить иудаизм без Торы. Тора построила иудаизм или наоборот. Но нельзя представить себя... Наш народ без понятия Тора. В наше время отношения к Торе делит наш народ на светскую религиозную часть, и они очень отличаются друг от друга. Много эмоций не всегда положительны. Изучение Торы. Посмотрим на это. К новой жизни. Таль, пожалуйста. Я человек светский, и мне бы очень хотелось узнать больше об этом понятии, узнать это глубже и понять, что стоит за ним. Мы говорили на прошлой передаче о том, что мы находимся, живем в особое время. Может быть, отношение к Торе меняется, и есть возможность. Может быть, понять это глубже, по-другому. Мы видим, что с течением истории изучение Торы было очень важно для еврейского народа. Как только ребенок начинает говорить, ему уже, вы уже обучали цитатам, есть обязанность отца дать ему, привести к нему учителя и обучить всех детей. Есть цитата. Раби Иешуа сказал, что не будет жизни в земле Израиля, если не будут обучать детей Торе. То есть учение Торы — это вещь, которая всегда виделась как вещь, которая может уничтожить или спасти народ Израиля, и обязательно нужно этим заниматься. Вместе с тем, мы, светские люди, знаем, что изучение Торы — это нечто умозрительное, и это развивает мышление, что-то очень конкретное. И мы с вами говорили на прошлой передаче, что сегодня эта вещь начинает меняться. Так я хотела задать вопрос, что это за изменение в подходе к Торе, к изучению Торы, то, что должно произойти в это время. Как человек должен сегодня изучать Тору, и как, чем это отличается от всей истории? Я постараюсь ответить, мы уже говорили об этом, я хочу повторить. Условие есть, что Тора — это не книга и не энциклопедия, не все эти книги, которые написаны на основе Библии, Пятикнижия, а это высшая сила в природе, которая существует и называется свет. Тора от слова «свет». И второе значение — инструкция. Это одно. Второе — Тора раскрывается, раскрылась Адаму Ришону, который был первым из тех, кто раскрыл эту высшую силу в природе. Поэтому его называли Адам, его и называли первым, потому что он был первым из тех, кто раскрыл. За ним было, после него было много его учеников, так пишет Рамбам об этом. И до Авраама прошло 20 поколений каббалистов. Авраам уже получил от них и также продолжил сам раскрывать высшую силу, которая называется Тора, и раскрыл уже на фоне кризиса, который был в Вавилоне, где раскрылась ненависть между жителями Вавилона. И тогда они представляли себя все человечество. Он раскрыл, что кризис, который есть в Вавилоне, для того, чтобы обязать жителей Вавилона использовать высшую силу, которая называется Тора. А они оказали этому сопротивление. Тогда Немрод был у власти, был против этого, а Авраам, который был одним из священников Вавилона, был за, и Авраам собрал вокруг себя людей из Вавилона, и вышел из Вавилона с группой, которую называл Израиль. Слово прямо к Творцу, прямо к той высшей силе, которая хотят с ее помощью исправить себя и не оставаться как вавилоняне, которые находятся в противоречии и отсутствии понимания друг с другом. Это называется смешение языков в Вавилоне, когда один человек не понимал другого, не хотел просто понимать, а не то, что было много языков. И тогда Авраам назвал свою группу Ишар Эль, Исраэль, и таким образом они продвигались тем, что начали изучать, как они могут притягивать ту силу, которая называется Тура, высшая сила, чтобы это повлияло на них, изменило их. И Тура, эта сила предназначена только для того, чтобы приближать людей друг к другу. И тогда, когда они приближаются и становятся одним целым, как сказано, как один человек с одним сердцем, тогда уже общая сила между ними, общим желанием между ними, вместо эгоистического желания, когда они отталкивают друг друга, если они поверх этого желания начинают соединяться друг с другом, тогда в этой силе Тора раскрывается. Это сила отдачи не только исправляет связь между ними, а также и раскрывается в них, потому что они сами становятся как сила отдачи друг другу. Так, в той мере, в которой я отдаю людям, я использую Тору, силу света, отдачи, чтобы соединиться с другими. И тогда в моей связи с другими раскрывается это единство, свойство отдачи. И это означает, что Тора облачается на меня, на мое отношение к ближнему. И так Авраам обучал людей, которые были с ним, и они прошли очень много состояний для того, чтобы раскрыть высшую силу, которая называется Тура в полной мере, нужно, соответственно, чтобы развивались в людях, развивалось большое эгоистическое желание, большая ненависть, отторжение. Это означает, что они прошли период, который называется египетское изгнание. И достигли состояния, что они были, ненавидели друг друга. И фараон властвовал над ними. Это означает, что большой эгоизм, самый большой, властвовал над ними. И они старались и старались все же поддерживать связь. Это называется «сыны Израиля в Египте». И достигли состояния отчаяния, когда они способны. Это называется и возопили сыны от Израиля тяжелой работы, и достиг их вопль Творца, и начался процесс выхода из Египта из взаимной ненависти. Но они сопротивлялись этой ненависти, этому отторжению, но не могли уже. И это было сделано специально, потому что ты не можешь оставаться в своем эгоизме и вместе с тем быть в любви. Ты должен приподняться над ним. И это действие, подъем над эгоизмом, это очень особенное действие, это называется выход из Египта. Это действительно спасение. Поэтому называется чудо. Это действие, которое происходит свыше, происходит подсознательно, как написано, вдруг, поспешно, не физически, что мы вдруг убежали из Египта, из Африки, а и там рассказывается о том, как мы приподнимаемся над нашим эгоизмом, над отношением отторжения друг от друга. Мы приподнимаемся над ненавистью. Это высшая сила, сила Торы, которая так на нас влияет. И тогда мы приподнимаемся над нашим эгоизмом и так начинаем получать серию инструкций, что можно делать. И тогда, когда мы должны согласиться с тем, что мы соединяемся как один человек с одним сердцем, весь Израиль — товарищи, чтобы мы были в взаимном поручительстве, чтобы каждый нес ответственность за всех. Если что-то происходит в народе, то каждый ответственен за всех. И мы обязуемся получить силу Тор и исправить себя взаимной любовью, когда объединяемся в одном желании. Именно в одном желании. У нас было изначально 613 желаний, разделенных, которые как орехи в мешке, которые не хотят соединяться. А мы освобождаемся от клепы, от скорлупы каждого ореха. Есть четыре клепы, четыре скорлупы у ореха. Мы освобождаемся от них и становимся одним целым. Это то, что в нашем процессе мы должны пройти. И это то, что не постигли наши праотцы. И так они получили Тору. Получили эту силу, которая призвана исправить нашу эгоистическую силу, данную нам изначально. И до сегодняшнего дня прошли периоды. Вначале мы использовали Тору правильно, для того, чтобы исправить себя. Но все же всегда были частью народа, которые не хотели этим пользоваться, хотели жить удобно в этом мире, чтобы было богатство, чтобы были силы, и постоянно среди народа происходили конфликты. Самый известный — это война Маккавеев, когда Маккавеи были за выполнение Торы и заповедей в духовном виде, как должно быть с исправлением природы человека. А весь остальной народ был готов встать на сторону эллинов. Но это были не эллины, это были эллинизированные евреи, которые хотели быть свободными, наслаждаться этим миром, каждый на своем пути. Это не мешает мне, не мешает тебе. То есть без необходимости объединяться. Но конкуренция, как до сегодняшнего дня. И было много войн, пока все же эта часть народа, которая была за выполнение, как полагается, вопреки человеческой природе, они ушли, и осталась малая группа людей. Последняя группа была группа Раби Шимона и его учеников, которые писали книгу «Зоар». Это уже было после разрушения второго храма, а храм символизирует нам дом святости, то есть объединение народа. Так это объединение распалось, и последняя десятка, которая осталась от того объединения, потому что в объединении может быть не менее 10 человек. Последняя десятка — это были ученики Раби Шимона, и они написали нам книгу «Зоар» на будущее. Большой подарок. И эта книга, книгу они скрыли и раскрыли ее через какое-то время. И сейчас, в наше время, когда мы получили уже книгу, комментарий на книгу «Зоар», комментарий «Сулам», тогда эта книга может нам сделать, притягивать свет, возвращающий к источнику, который называется Тора. И через 2000 лет написания книги «Зоар», через некоторое время после написания книги «Зоар», народ Израиля вышел в 2000-летнее изгнание, и люди, весь народ, даже не знали, что нужно использовать Тору по-другому. Ходили слухи, немножко об этом знали, но как начать этим заниматься, никто не знал, не понимал. Этот период был, продолжался почти 1500 лет до Ари. И Ари вновь раскрыл науку Каббала, это, который жил в 16 веке. Он вновь раскрыл науку Каббала. Наука Каббала — это подход к Торе, внутренний, правильный, истинный, поэтому называется истинная Тора, Тора света, так называют науку Каббала. Это известно всему народу, но почему народ не знает, так называют это. И тогда Ари раскрыл науку Каббала, писал много книг. Не он, он говорил, а его ученик Рав Хаим Виталь писал. И эти книги давали свет всему миру. После них пришел Бааль Шем Тов, очень большой каббалист, который понимал всю Тору Ари, и он начал ее реализовать. Потому что Ари только писал, а Бааль Шем Тов он не написал ничего, а он только объяснял всем, что такое Тора Ари. И уже после Бааль Шем Това началась наука Каббала, начала распространяться в народе в разных местах в виде хасидских групп, ее начинали изучать, потому что народ в эпоху Ари начал меняться. В эпоху Ари мы уже считаем эпоху исправления. И вновь народ возвращается к своей Торе, Торе истины, и начинает ее пользоваться. Так был особый период в эпоху Бааль Шем Това, его учеников, которые действовали в первых хасидских группах. А потом был период тьмы относительной, усиление их работы, а потом с периодом Бааль Сулама в начале 20 века мы получили Тору Ари в исправленном виде для нашего поколения. И мы уже используем ее для того, чтобы использовать Тору в истинном виде. Создал зло начало, создал Тору приправу, потому что свет Тора возвращает к источнику. Это то, что мы первое, можно сказать, первое поколение, которое правильно использует Тору, правильно использует для того, чтобы исправить нашу природу и привести всех тех, которые учатся, к одному сообществу. Тогда мы вызываем свет Торы, и он раскрывается в нас. Свет Торы, который раскрывается в нас, он уже не называется свет Торы, он называется высшая сила. Когда он исправляет, называется свет Торы, но когда облачается, называется высшая сила. Мы живем с ним в поколении. Мне кажется, что расстояние между тем, где мы находимся, и о том, что вы говорили, велико. Нет, не согласен, потому что самое большое расстояние правильное изучение Торы — это у тех, которые изучают Тору так, как изучали это во времена изгнания. Потому что Тора изгнания означает, что изучают то, что написано в книге, не используя исправление желания. Исправление желания началось с эпохи Ари, хотя началось 500 тысяч лет назад. Но пока еще человечество не знает об этом, а иудаизм находится пока что в том же процессе, как был до того, не может сдвинуться с этой точки. Поэтому та светская часть, которая отошла, сформировалась в народе, именно она имеет все шансы начать использовать по-новому, не по-новому, а изначально использовать Тору в том виде, для которого она написана. И мы, как каббалисты, обращаемся только к светским людям, потому что обычно конвенциональный иудаизм еще долго не откажется от своей Торы. Я сейчас хочу поговорить о светских рациональных материалистах, которых мы знаем сегодня, и время, в котором мы живем. Почему мы нуждаемся в этой аутентичной Торе? Мы ни в чем не нуждаемся, лишь природа мира. Мир развивается так, что мы нуждаемся. Мы бы не хотели этого, но мир входит в кризис, и все кризисы только должны исправить человека на земле, который находится в этом мире, и он должен в течение его развития достичь состояния, что он уже исправляет его природу и раскрывает высшую силу в себя. Мы должны прийти к иному измерению существования. Не так, как мы существуем здесь 70 коротких лет, а мы должны прийти к высшему измерению и быть в двух мирах. Это время, которое мы должны делать. Каббалисты об этом писали. Мы видим, что то, как мир развивается материально, когда он входит в кризис, без какой-либо возможности выйти из него, может выйти только тогда, когда поднимется вверх над своей природой, потому что кризис вызван только эгоизмом человека, а подняться из эгоизма может только силой Торы. Поэтому мы должны распространять Тору народу Израиля, чтобы приподнялся над своим эгоизмом. У него есть предпосылки, внутренняя решимот на протяжении многих поколений, и показать пример всему миру. И тогда и весь мир также захочет это получить. Мир внутри готов на это. Он нас ненавидит, даже инстинктивно, за то, что мы этого не делаем. Поэтому не то, что мы просто так хотим изучать Тору и пользоваться ею, а сама природа, само развитие наше обязывает нас сейчас это делать. Я хотел спросить, вы сейчас упомянули, как развивалось отношение в течение поколения, в течение тысяч лет по отношению к Торе. И вы говорили об изменении, которое должно произойти в наши дни. Почему было важно в течение всех поколений, со времени образования народа до наших дней, подчеркнуть в каждом поколении, и вы, что вы обязаны обучить ваших детей? Почему нужно было возобновлять это занятие из поколения в поколение? Что это дало еврейскому народу в перспективе всего процесса тысяч лет? Почему это было как основа народа? Потому что это наша роль по отношению к самим себе и всему человечеству и высшей силе. Та группа, которая вышла из Вавилона и получила методику, получила инструкцию, она должна использовать это, исправлять себя и все человечество. Мы по нашей природе, почему мы откликнулись на призыв Авраама в Вавилоне, потому что изнутри у нас было это желание. Сегодня это желание есть во многих людях в мире, не только у евреев. Что это занятие изучения древних книг, древних историй дало в течение тысяч лет? Почему это было важно? В течение тысяч лет это просто наша методика, это наша Тора, даже народная. Учились. Это нам что-то дало народу? Нам дало, конечно, что. Потому что все же мы использовали Тору как силу. Как силу, которая держит нас на неживом уровне. Мы не развиваемся, но это называется неживое святое. Мы все же придерживаемся того, что мы строим для себя особую форму жизни, рамки. Мы учимся, мы действуем. Это называется иудаизм. Это внешние рамки для того, чтобы наполнить внутренним. Сейчас в нашем состоянии нам нужны внутренние, иначе и внешние рамки развалятся. По поводу внутреннего, вы говорите, что изучение Торы, занятие древними книгами Торы, должно привести нас к состоянию, если я правильно понял, где человек меняется как человек. Его отношение к ближнему меняется. Отношение отторжения к сближению. Как изучение древних историй, которые были написаны тысячи лет, часть из них более новые, но, в общем-то, очень старые книги. Почему изучаю те самые древние истории из года в год, почему это улучшает меня как человека? Не улучшает. Это зависит от того, как ты принимаешь подход на изменения. Хочешь ли ты измениться? Понимаешь ли ты для чего? Иначе нет. Иначе даже есть конкуренция. Сколько ты знаешь наизусть, сколько я знаю наизусть. Страница Талмуда. Если я хочу улучшиться и приблизиться к этому великому правилу Торы, возлюби ближнего как себя, занятие древними книгами меня улучшит? Нет. Потому что для каждого поколения есть свои книги, с которыми он должен выходить на Тору, потому что в каждом поколении спускаются души, которые отличаются от прошлого поколения, поэтому они должны также новые средства. Эти книги, какие, например, книги, вы упомянули Ари, 16 век. Если я возьму труды Ари из желания улучшить себя, это тоже нет? А что же да? Только книги Бальшалама и Рабаша. И что они символизируют? Это последние каббалисты, которые писали науку Каббала, но изложили ее как средство исправления человека в нашем поколении. Может быть, что придет поколение после нас, не знаю, через 30-40 лет, и будет еще кто-то, который напишет еще более в раскрытом виде. Хотя для нас, для меня, по крайней мере, то, что они написали, это так понятно. Но может быть, что только для нашего поколения. Наше время подошло к концу. Как должно выглядеть изучение Торы в наше время? Как мы это делаем? В группе изучает Тору для того, чтобы соединиться и дать Торе место облачиться на нас. Действие по объединению. Действие по объединению только. Маленький вопрос. Иногда у меня есть много светских друзей. Иногда мне стыдно им сказать, что я учу Тору каждый день. А вы говорите о Торе. Скажите, ну простите меня за то, что я учу Тору. Что ты им скажешь? Сегодня это кажется чем-то как динозавр. Поэтому мы учим не Тору, мы изучаем науку Каббала. Потому что это часть Торы, которая задействует человека к изменениям. Поэтому я не говорю просто Тора, потому что просто Тора — это вся литература, все эти вещи, которые все изучают, и кто знает, и говорят и светские, и говорят как Бялик, и говорят, как христиане, у всех есть и Тора. А я говорю, наука Каббала. А науки Каббала еще более-менее есть меньше желающих и чувствуют быстренько, есть какие-то или глупости, или Мадонна, или истина. Последний вопрос. В Торе есть такой что-то российское, это для, только для евреев, избранный народ. Это тоже неприятно говорить. Нет, нет, нет. Сегодня большой мир, а это только для евреев, а это только они избранные. А чем они избранные? Тем, что они обязаны исправить себя и дать пример всему миру, что значит любить ближнего. А другой человек не должен себя исправлять, не должен любить ближнего, только евреи. Да, но он не обязан это делать. А евреи обязаны это сделать, поэтому получают удары из поколения в поколение и ненависть, потому что они обязаны показать всем, как объединяться хорошо. Исправный человек, что есть в этом высокомерии, исправный человек, который использует Тору, как вы говорите, в оптимальном виде, исправил себя на общую любовь, как вы сказали, любит всех, только своих друзей-евреев. Конечно, всех. Все познают меня от мала до велика. Все, то есть все, вся реальность. Мой дом наречется дом молитвы для всех народов. А как же? Потому что изначально весь Вавилон, это вся человеческая цивилизация, должны привести к исправлению. Только малая часть будет первыми. Да. но обязан увлекать за собой всех к любви, к объединению, к объединению. Возлюби ближнего, как себя, это правило для всех, для всего человечества. Ватман, наше время подошло к концу. Таль, спасибо, спасибо, Ватман, спасибо. И вам новая жизнь. До свидания.